В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». Далее творением святителя Игнатия Брянчанинова посвящена беседа Александры Никифоровой с протоиереем Михаилом Моздором. И в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова. Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Священник Александр Ельчанинов. «Демонская твердыня. О гордости». Из книги «Записи». Величайший знаток глубин человеческого духа, преподобный Исаак Сирин, в своем 41-м слове говорит: «Восчувствовавший свой грех выше того, кто молитвою своею воскрешает мертвых. Кто сподобился видеть самого себя, тот выше сподобившегося видеть ангелов». Вот к этому познанию самого себя и ведет рассмотрение вопроса, который мы поставили в заголовке. И гордость, и самолюбие, и тщеславие. Сюда можно прибавить высокомерие, надменность, чванство. Все это разные виды одного основного явления — обращенности на себя. Оставим его как общий термин, покрывающий все вышеперечисленные термины. Из всех этих слов наиболее твердым смыслом отличаются два — тщеславие и гордость. Они по лестнице, как отрок и муж, как зерно и хлеб, начало и конец. Симптомы тщеславия — этого начальника греха, нетерпение упреков, жажда похвал, искание легких путей, непрерывное ориентирование на других, что они скажут, как это покажется, что подумают. Тщеславие издали видит приближающегося зрителя, гневливых делает ласковыми, легкомысленных — серьезными, рассеянных — сосредоточенными, обжорливых — воздержанными и так далее. Все это пока есть зрители. Детская и юношеская застенчивость часто не что иное, как тоже скрытое самолюбие и тщеславие. Величайший знаток глубин человеческого духа, преподобный Исаак Сирин, в своем 41-м слове говорит: «Восчувствовавший свой грех выше того, кто молитвою своею воскрешает мертвых. Кто сподобился видеть самого себя, тот выше сподобившегося видеть ангелов». Вот к этому познанию самого себя и ведет рассмотрение вопроса, который мы поставили в заголовке. И гордость, и самолюбие, и тщеславие. Сюда можно прибавить высокомерие, надменность, чванство. Все это разные виды одного основного явления — обращенности на себя. Оставим его как общий термин, покрывающий все вышеперечисленные термины. Из всех этих слов наиболее твердым смыслом отличаются два — тщеславие и гордость. Они по лестнице, как отрок и муж, как зерно и хлеб, начало и конец. Симптомы тщеславия — этого начальника греха, нетерпение упреков, жажда похвал, искание легких путей, непрерывное ориентирование на других, что они скажут, как это покажется, что подумают. Тщеславие издали видит приближающегося зрителя, гневливых делает ласковыми, легкомысленных — серьезными, рассеянных — сосредоточенными, обжорливых — воздержанными и так далее. Все это, пока есть зрители. Детская и юношеская застенчивость часто не что иное, как тоже скрытое самолюбие и тщеславие. Той же ориентировкой на зрителя объясняется грех самооправдания, который часто вкрадывается незаметно даже в нашу исповедь. Грешен, как все. Только мелкие грехи: никого не убил, не украл. В дневниках графини Софьи Андреевны Толстой есть такое характерное место. И то, что я не умела воспитать детей, вышедши замуж девочкой и запертая на 18 лет в деревне, меня часто мучает. Главная покаянная фраза совершенно отменяется самооправданием в скобках. «Без тщеславия радуется», — говорит преподобный Иоанн Лествичник, «видя умножение наших добродетелей. Чем больше у нас успехов, тем больше пищи для тщеславия. Когда я храню пост, я тщеславлюсь. Когда же для утаения подвига моего скрываю его, тщеславлюсь о своем благоразумии. Если я красиво одеваюсь, я тщеславлюсь. А переодевшись в худую одежду, тщеславлюсь еще больше. Говорить ли стану, тщеславием облекаюсь, соблюдаю молчание, паки оному предаюсь. Куда сие терни не поверни, все станет оно вверх своими спицами». Ядовитую сущность тщеславия хорошо знал Лев Толстой. В своих ранних дневниках он жестоко обличает себя за тщеславие. В одном из дневников 50-х годов он горько жалуется, что стоит появиться в его душе доброму чувству, непосредственному душевному движению, как сейчас же появляется оглядка на себя, тщеславное ощупывание себя, и вот драгоценнейшие движения души исчезают, тают, как снег на солнце. Тают, значит, умирают. Значит, благодаря тщеславию умирает лучшее, что есть в вас. Значит, мы убиваем себя тщеславием. Реальную, простую, добрую жизнь заменяем призраками. Тщеславный стремится к смерти и ее получает. В книге Николай Переслегин, знаменитый философ и писатель Федор Степун, пишет: «Я редко видел, чтобы великая немая радость страдания проходила далями человеческих душ, не сопровождаемая своим отвратительным спутником, суетным, болтливым кокетством, тщеславием». В чем сущность кокетства? По-моему, в неспособности к бытию. Кокетливые люди — люди в сущности несуществующие, ибо бытие свое они сами приравнивают к мнению о них других людей. Испытывая величайшие страдания, кокетливые люди органически стремятся к тому, чтобы показать их другим, ибо посторонний взгляд на них — то же, что огни рампы для театральных декораций. Усилившееся тщеславие рождает гордость. Гордость есть крайняя самоуверенность, с отвержением всего, что не мое, источник гнева, жестокости и злобы, отказ от Божьей помощи, демонская твердыня. Она медная стена между нами и Богом. Она вражда к Богу, начало всякого греха. Она во всяком грех. Ведь всякий грех есть вольная дача себя своей страсти, сознательное попрание Божьего закона, дерзость против Бога. Хотя гордости подверженной как раз имеет крайнюю нужду в Боге, ибо люди спасти такого не могут. Лествица. Откуда же берется эта страсть? Как она начинается? Чем питается? Какие степени проходит в своем развитии? По каким признакам можно узнать ее? Последнее особенно важно. так как гордый обычно не видит своего греха. Некий разумный старец увещал на духу одного брата, чтобы тот не гордился. А тот, ослепленный умом своим, отвечал ему: «Прости меня, отче, во мне нет гордости». Мудрый старец ему ответил: «Да чем же ты, чадо, мог лучше доказать свою гордость, как не этим ответом?» Во всяком случае, если человеку трудно просить прощения, если он обидчив и мнителен, если помнит зло и осуждает других, то это все несомненно, признаки гордости. Об этом прекрасно пишет Симеон Новый Богослов: «Кто, будучи бесчестим или досаждаем, сильно болеет от этого сердцем, о том человеке ведомо да будет, что он носит древнего змея, гордость, в недрах своих. Если он станет молча переносить обиды, то сделает змея этого немощным и расслабленным. А если будет противоречить с горечью и говорить с дерзостью, то придаст силы змею изливать яд в сердце его и немилосердно пожирать внутренности его». В слове на язычников святого Афанасия Великого есть такое место. Люди впали в самовожделение, предпочтя собственное созерцанию божественному. В этом кратком определении скрыта самая сущность гордости. Человек, для которого доселе центром и предметом вожделения был Бог, отвернулся от него, впал в самовожделение, восхотел и возлюбил себя больше Бога, предпочел божественному созерцанию созерцание самого себя. В нашей жизни это обращение к самосозерцанию и самовожделению сделалось нашей природой и проявляется хотя бы в виде могучего инстинкта самосохранения, как в телесной, так и в душевной нашей жизни. Как злокачественная опухоль часто начинается с ушиба или продолжительного раздражения определенного места, так и болезнь гордости часто начинается или от внезапного потрясения души, например, большим горем, или от продолжительного личного самочувствия, вследствие, например, успеха, удачи, постоянного проявления своего таланта. Часто это так называемый темпераментный человек, увлекающийся, страстный, талантливый. Это своего рода извергающийся гейзер, своей непрерывной активностью мешающий и Богу, и людям подойти к нему. Он полон, поглощен, упоен собой. Он ничего не видит и не чувствует, кроме своего горения, таланта, которым наслаждается, от которого получает полное счастье и удовлетворение. Едва ли можно сделать что-нибудь с такими людьми, пока они сами не выдохнутся, пока вулкан не погаснет. В этом опасность всякой одаренности, всякого таланта. Эти качества должны быть уравновешены полной, глубокой духовностью. В случаях обратных, в переживаниях горя, тот же результат. Человек поглощен своим горем, окружающий мир тускнеет и меркнет в его глазах. Он ни о чем не может ни думать, ни говорить, кроме как о своем горе. Он живет им, он держится за него, в конце концов, как за единственное, что у него осталось, как за единственный смысл своей жизни. «Ведь есть же люди», — пишет в записках из подполья Достоевский, «которые в самом чувстве собственного унижения посягнули отыскать наслаждение». Часто эта обращенность на себя развивается у людей тихих, покорных, молчаливых, у которых с детства подавлялась их личная жизнь. И, как отмечает Юнг в книге «Психологические типы», эта подавленная субъективность порождает как компенсацию эгоцентрическую тенденцию в самых разнообразных проявлениях. Обидчивость, мнительность, кокетство, желание обратить на себя внимание даже поддерживанием и раздуванием дурных о себе слухов, наконец, даже в виде прямых психозов характера, навязчивых идей, мании преследования или мании величия. Итак, сосредоточенность на себе уводит человека от мира и от Бога. Он, так сказать, отщепляется от общего ствола мироздания и обращается в стружку, завитую вокруг пустого места. Попробуем наметить главные этапы развития гордости от легкого самодовольства до крайнего душевного омрачения и полной гибели. Вначале Это только занятость собой. Почти нормальная, сопровождаемая хорошим настроением, переходящим часто в легкомыслие. Человек доволен собой. Часто хохочет, посвистывает, напевает, прищелкивает пальцами. Любит казаться оригинальным, поражать парадоксами, острить. Проявлять особые вкусы, капризен в еде. Охотно дает советы и вмешивается по-дружески в чужие дела. Невольно обнаруживает свой исключительный интерес к себе какими-то фразами, перебивая чужую речь. «Нет, что я вам расскажу?» Или «Нет, я знаю лучший случай». Или «У меня есть обыкновение». Или «Я придерживаюсь правила. Я имею привычку предпочитать». Говоря о чужом горе, бессознательно говорят о себе. «Я так была потрясена, до сих пор не могу прийти в себя». Одновременно огромная зависимость от чужого одобрения, зависимость от конкретного человека, то внезапно расцветает, то вянет и скисает. Но, в общем, в этой стадии настроение остается светлым. Этот вид эгоцентризма очень свойственен юности, хотя встречается и в зрелом возрасте. Счастье человеку, если на этой стадии встретят его серьезные заботы, особенно о других, женитьба, семья, работа, труд, или пленит его религиозный путь, и он, привлеченный красотой духовного подвига, увидит свою нищету и убожество и возжелает благодатной помощи. Если этого не случится, болезнь развивается дальше. Является искренняя уверенность в своем превосходстве. Часто это выражается в неудержимом многословии. И что такое болтливость, как с одной стороны отсутствие скромности, а с другой — самоуслаждение примитивным процессом самообнаружения? Эгоистическая природа многословия ничуть не уменьшается от того, что это многословие иногда на серьезную тему. Гордый человек может толковать о смирении и молчании, прославлять пост, дебатировать вопрос, что выше — добрые дела или молитва. Уверенность в себе быстро переходит в страсть командования. Он посягает на чужую волю, не вынося ни малейшего посягания на свою. Распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и нахален. Свое дело важно, чужое — пустяки. Он берется за все, во все вмешивается. На этой стадии настроение гордого портится. В своей агрессивности он, естественно, встречает противодействие и отпор. Является раздражительность, упрямство, сварливость. Он убежден, что его никто не понимает, даже его духовник. Столкновения с миром обостряются, и гордец окончательно делает выбор «я против людей», но еще не против Бога. Душа становится темной и холодной. В ней поселяется надменность, презрение, злоба, ненависть. Помрачается ум, развлечение добра и зла делается спутанным, так как оно заменяется развлечением моего и не моего. Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком обществе. Его цель — вести свою линию, посрамить, поразить других. Он жадно ищет известности, хотя бы скандальной, мстя этим миру за непризнание и беря у него реванш. Если он монах, то бросает монастырь, где ему невыносимо, и ищет собственных путей. Иногда эта сила самоутверждения направлена на материальное стяжание, карьеру, общественную и политическую деятельность. Иногда, если есть талант, на творчество. И тут гордец может иметь благодаря своему напору некоторые победы. На этой же почве создаются расколы и ереси. Наконец, на последней ступеньке человек разрывает и с Богом. Если выше он делал грех из озорства и бунта, то теперь разрешает себе все. Грех его не мучит. Он делается его привычкой. Если в этой стадии ему может быть легко, то ему легко с дьяволом и на темных путях. Состояние души мрачное, беспросветное, одиночество полное, но вместе с тем искреннее убеждение в правоте своего пути и чувство полной безопасности, в то время как черные крылья мчат его гибели. Собственно говоря, такое состояние мало чем отличается от помешательства. Гордый и в этой жизни пребывает в состоянии полной изоляции, тьма кромешная. Посмотрите, как он беседует и спорит. Он или вовсе не слышит того, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает с его взглядами. Если же ему говорят что-либо несогласное с его мнениями, он злится, как от личной обиды, издевается и яростно отрицает. В окружающих он видит только те свойства, которые он сам им навязал. Так что даже в похвалах своих он остается гордым, себе замкнутым, непроницаемым для объективного. Характерно, что наиболее распространенные формы душевной болезни, мания величия и мания преследования, прямо вытекают из повышенного самоощущения и совершенно немыслимы для смиренных, простых, забывающих себя людей. Ведь и психиатры считают, что к душевной болезни, паранойе, идут главным образом преувеличенные чувства собственной личности, враждебные отношения к людям, потеря нормальной способности, приспособления, извращенность суждений. Классический параноик никогда не атакует себя. Он всегда прав в своих глазах и остро недоволен окружающими людьми и условиями своей жизни. Вот где выясняется глубина определения преподобного Иоанна Лествичника. Гордость есть крайние души убожества. Гордый терпит поражение на всех фронтах. Психологически — тоска, мрак, бесплодие. Морально — одиночество, иссякание любви, злоба. С богословской точки зрения — смерть души, предваряющая смерть телесную, гиена еще при жизни. Физиологически и патологически — нервная и душевная болезнь. В заключение, естественно, поставить вопрос. Как бороться с болезнью, что противопоставить гибели, угрожающей идущим по этому пути? Ответ вытекает из сущности вопроса. Смирение. Послушание объективному. Послушание по ступенькам. Любимым людям, близким, законам мира, объективной правде, красоте, всему доброму в нас и вне нас. Послушание закону Божию. Наконец, послушание Церкви, ее уставам, ее заповедям, ее таинственным воздействием. А для этого то, что стоит в начале христианского пути. Кто хочет идти за мною, пусть отвержется себя. Да, отвержется. Да, отвергается каждый день. Пусть каждый день, как сказано в древнейших рукописях, берет человек свой крест, крест терпения обид, поставление себя на последнее место, перенесение огорчений и болезней и молчаливого принятия поношения, полного безоговорочного послушания, немедленного, добровольного, радостного, бесстрашного, постоянного. И тогда ему откроется путь в царство покоя, глубочайшего, смиренно мудрее, все страсти истребляющего. Богу нашему, который гордым противится, а смиренным дает благодать, слава.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Размышляя над творениями святителя Игнатия Брянчанинова. У микрофона преподаватель Ставропольской духовной семинарии клирик Успенского храма города Ставрополя протоиерей Михаил Маздор.
Святой апостол Павел, описывая свое обращение ко Христу, это было по пути в Дамаск, это всем нам известно, но он объясняет это событие по-особому, говоря, что Бог благоизволил открыть в нем Сына Своего. И этот образ Господа нашего Иисуса Христа по мере служения апостола Павла в период его миссионерской проповеди заполнял все его естество, и в итоге апостол Павел сказал: «Уже не я живу, а живет во мне Христос». В одном из своих посланий апостол Павел также говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Православная церковь имеет много подвижников благочестия в лике святых, которым мы можем подражать. Святитель Игнатий в ряду прочих подвижников христианского благочестия занимает особое место. И мне кажется, люди различной профессии, занятые в разных сферах деятельности или науки, могут найти что-то полезное в творениях, в письмах святителя Игнатия. Когда знакомишься с его жизнью, этот образ постепенно формируется, и впоследствии, читая его труды, обнаруживая какие-то новые данные его жизни, чувствуешь какое-то потепление в душе, как будто ты встречаешься с уже знакомым человеком, который дорог твоему сердцу. Жизнь святителя Игнатия была сопряжена с многими скорбями. Кроме того, он отличался крепким здоровьем и очень часто испытывал недомогание, часто подолгу болел. И, конечно же, эта особенность его жизни заставляла святителя Игнатия размышлять над причинами и смыслом происходящего. В период управления Кавказской епархией особенно много дел скапливалось до приезда самого святителя Игнатия в Ставрополь. И, конечно же, в период его служения и завершенные дела постоянно пополнялись. Когда святитель Игнатий болел, он не имел возможности в полной мере уделить время решению епархиальных проблем. Естественно, это состояние вызывало беспокойство. В связи с чем святитель Игнатий приходит к выводу, что болезнь смиряет нас. От успешной деятельности развивается гордость в сердце человека. И потому Господь, желающий спасения человеческой душе, попускает даже какую-то нерешенность в сфере церковных дел, отодвигает решение насущных проблем на более долгий срок ради того, чтобы человеческая душа сохраняла нормальное состояние. И когда было совсем трудно святителю Игнатию, когда скорби обрушилась со всех сторон, он повторял: «Достойные по делам моим восприемлю, помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Этот опыт святителя Игнатия, этот путь преодоления скорбей очень ценен. То есть святитель Игнатий не пытался избежать какие-то проблемы, не стремился бросить все и заняться своим здоровьем как следует. Он встречал эти скорби лицом к лицу, при этом искал помощи Божией для того, чтобы преодолеть их, как подобает православному христианину. В период земной жизни святителя Игнатия в России происходило много важных событий, которые находят отклик в его письмах, иногда в его творениях. Мы знаем, что во время Крымской войны на стороне Турции против России выступили Англия и Франция. Помимо боевых действий на Черноморском побережье, нападением вражеских кораблей подвергались и Соловецкий монастырь, который обстреливали современные в тот период корабли Франции и Англии, Петропавловск-Камчатский, где в тот период трудился святитель Иннокентий Вениаминов. Вражеская эскадра пыталась пробиться к Кронштадту, и святитель Игнатий из покоев своих Троице-Сергиевой пустыни в трубу подзорный мог рассматривать эти новые корабли на паровом ходу. Это, конечно, вызывало беспокойство о судьбе Отечества. Мы знаем, что святитель Игнатий, находясь в Троице-Сергиевой пустыни, отправил как благословение икону святителя Митрофана Воронежского адмирала Нахимову в Крым. В первый раз, прочитав упоминание об этом, я сначала не понял, почему именно икону этого святого выбрал святитель Игнатий. Но затем вспомнил, что святитель Митрофан Воронежский в свое время оказывал помощь Петру Первому в строительстве флота при подготовке к походу на Азов. То есть святитель Митрофан Воронежский желал, чтобы Северное, Приазовье, Причерноморье было спокойным регионом, которое не угрожало бы бедами российскому государству. Очевидно, по этой причине святитель Игнатий выбрал именно икону святителя Митрофана Воронежского. И уже находясь здесь, в Ставрополе, на кафедре, после очередной войны с турками, святитель Игнатий, находясь в Тамане, на территории своей епархии, пожелал пересечь Керченский пролив и, высадившись на Крымском побережье, осматривал места недавних сражений. То есть святитель Игнатий не затворялся полностью от внешнего мира в монастыре, не отгораживался от проблем отдельных личностей и всего отечества в целом. То же самое можно сказать, что после окончания Кавказской войны, после пленения Шамиля, святитель Игнатий распорядился по епархии служить благодарственные молебны и благословил совершать в течение всего дня, праздновать это событие колокольным звоном. Святитель Игнатий, как и другие подвижники конца XIX, начала XX века, предвидел грядущие грозные события. Об этом говорил преподобный Серафим Саровский, позднее праведный отец Иоанн Кронштадтский. Святитель Игнатий встречал высказывания современников о том, что монашество перестало быть служением, которое привлекает значительную часть православных верующих. Некоторые более резче высказывали, что монашество не популярно, не в моде. Святитель Игнатий в своих письмах вопрос ставит более остро. Он считал, что в то время и христианство перестало быть популярным. И христианство, евангельская проповедь, встречает все чаще равнодушие в сердцах человеческих. При этом, соглашаясь с упреками в адрес монастырей, соглашаясь с тем, что не все совершенно в монашеской жизни, он говорил, что монастыри пополняются из мира, из общества в целом, и потому болезни общества сказываются и на монастырской жизни. Письма святителя Игнатия позволяют сделать вывод о том, что сам он каких-то крайних эсхатологических высказываний не придерживался. И те его духовные чада или знакомые, которые высказывались поэтому довольно резко, не находили в лице святителя Игнатия поддержки. Он старался перевести разговор в другую плоскость, переписку старался перевести в другую плоскость, не заостряя на этом внимание. И когда это удавалось не так успешно, он писал прямо: «Не дерзни своей немощной рукой остановить всеобщее отступление». Хотя в переписке с братом скорбь святителя Игнатия о будущем церкви, о будущем Отечества прослеживается особым мотивом на протяжении целого ряда отдельных писем.
Thank you.
У микрофона был преподаватель Ставропольской духовной семинарии, клирик Успенского храма города Ставрополя, протоиерей Михаил Маздор.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем рассуждать о романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». И попробуем разобраться теперь с широко бытующей мифологемой о якобы глубочайших смыслах философского и богословского характера, заложенных в нем. Помимо рассуждений по чисто бытовым поводам, роман, как я уже сказал, не содержит никаких философских откровений. Едва ли не единственную, правда, все-таки более философическую, нежели философскую тираду и довольно плоскую, отпускает Воланд в разговоре с Левием Матвеем при их встрече на крыше Пашкова дома. Вспомним еще раз эту сцену.
Но тут что-то заставило Воланда отвернуться от города и обратить свое внимание на круглую башню, которая была у него за спиной на крыше. Из стены ее вышел оборванный, выпачканный в глине мрачный человек в хитоне, в самодельных сандалиях, чернобородый. «Ба!» — воскликнул Воланд с насмешкой, глядя на вошедшего. «Менее всего можно ожидать тебя здесь. Ты с чем пожаловал, незваный, но предвиденный гость?» «Я к тебе, повелитель теней», — ответил вошедший из-под лобья, недружелюбно глядя на Воланда. «Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей?» — заговорил Воланд сурово. «Потому что не хочу, чтобы ты здравствовал», — ответил дерзко вошедший. «Но тебе придется примириться с этим», — возразил Воланд, и усмешкой скривила его рот. «Не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в чем она, в твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп». «Я не буду с тобой спорить, старый софист», — ответил Левий Матвей. «Ты и не можешь со мной спорить по той причине, о которой я уже упомянул. Ты глуп», — ответил Воланд и спросил. «Но говори кратко, не утомляя меня, зачем появился?» «Он прислал меня». «Что он велел передать тебе, раб?» «Я не раб», — все более озлобляясь, ответил Левий Матвей. «Я его ученик». «Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда», — отозвался Воланд. Но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак, он прочитал сочинение мастера, — заговорил Левий Матвей, — и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем.
Булгаков здесь весьма последователен и в отрицании богоданности Евангелия, и в отрицании философской категории разграничения зла и добра, продиктованном крайне странной главной идеей романа, об эксцентричности которой я уже говорил. Апостол Матфей, вполне оправданно не захотевший и не могущий захотеть пожелать здравствования главному духу зла, предстает здесь просто-напросто как упрямый и неумный человек, даже и в потусторонней жизни остающийся таковым. Обратим внимание, что и в этой потусторонней жизни даже облик его остается прежним. Что уж тут говорить о внутреннем преображении. И что более показательно, он не находит даже, что возразить на легко опровергаемые софизмы Воланда. Это во-первых. Второе, гораздо более важное. Разговор двух собеседников построен так, чтобы и в нем была подчеркнута могущественность Воланда в сравнении с ограниченностью загробной власти Иешуа, упоминание о котором идет далее. Получается, что Воланд точно знает не только о визите Левия Матфея с поручением от Иешуа, но и о положительной реакции его на роман, надиктованный им, Воландом, мастеру. Причем сам закадровый Иешуа выступает в этой сцене в качестве ходатая-просителя, самостоятельно, ничего в этом случае не могущего сделать для того, за кого он ходатайствует. То есть предстает в этой невероятной ситуации упомянутой тенью. А Воланд – породителем этой тени, а не наоборот, как того требует признать простейшее логическое рассуждение, пусть даже с точки зрения искаженной религиозности. И, наконец, не менее, пожалуй, показателен факт, что к Воланду Иешуа посылает, не совсем понятно, правда, по какой причине, именно злобного тупицу Левия, так проигрывающего на фоне невозмутимого Воланда. Сцена эта, как мне кажется, очень типична для Булгакова в смысле непоследовательности его главной мысли и крайне важна для концепции романа. Прежде всего, непоследовательность эта проявляется в образе Иешуа. Ведь он, ранее не наделяемый никакими божественными чертами, и более того, всячески приземляемый автором, эти черты внезапно обретает и предстает, по крайней мере, ровней всемогущему Воланду. Так кто же он, этот булгаковский Иешуа? Опять-таки, одно из двух. Или в случае, если роман мастера, надиктованный сатаной, соответствует действительно его земной жизни, то почему тогда Воланд вынужден считаться с его пожеланиями? Или же, если это описание ложно, тогда обретение им власти по ту сторону жизни неправомочно. Сам же Левий Матвей со своими претензиями к Богу более напоминает тип современного истеричного и туповатого в вопросах веры, неверя, повергающегося в истерику при неисполнении его просьб, обращенных к Богу, сию же минуту и немедленно. Черта, кстати, свойственная и самому Булгакову. Или на непостоянного язычника, в аналогичном случае бросающего под ноги и топчущего не послушавших его рукотворных идолов, нежели на просто верующего единобожника иудея. И что самое интересное, в интерпретации Булгакова это разочарование должно свидетельствовать о неком настоящем религиозном озарении, о восхождении сознания Левия на более высокую ступень религиозности, чем была у него доселе, а именно – толерантного признания истинности и других существующих в мире религий.
Тогда Левий закричал: «Проклинаю тебя, Бог!» Осипшим голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости Бога и верить ему более не намерен. «Ты глух!» — рычал Левий. «Если бы ты не был глухим, ты услышал бы меня и убил его тут же!» Зажмурившись, Левий ждал огня, который упадет на него с неба и поразит его самого. Этого не случилось, и, не разжимая век, Левий продолжал выкрикивать язвительные и обидные речи небу. Он кричал о полном своем разочаровании и о том, что существуют другие боги и религии. Да, другой бог не допустил бы того, никогда не допустил бы, чтобы человек, подобный Иешуа, был сжигаем солнцем на столбе. «Я ошибался!» — кричал совсем охрипший Левий. «Ты бог зла! Или твои глаза совсем закрыл дым из курильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать, кроме трубных звуков священников? Ты не всемогущий бог! Ты черный бог! Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!»
Обратим внимание на предпоследнее восклицание насчет ничего не видящего и не слышащего Бога, содержащее весьма типичную для безбожного и при этом обольщающимся своей якобы широкой, не умещающейся в привычные узкие рамки религиозностью, мысль о культовых отправлениях, никому, кроме профессиональных, так сказать, служителей, не нужной. В связи с этим читатели Булгакова, особенно православных, обольщающихся насчет его религиозности, уместно отослать к уже упоминаемому очерку «Киев-город», а конкретнее главе под названием «Три церкви». А впрочем, чтобы он не затруднял себя, сам приведу оттуда цитату, дающую новую пищу для размышлений по этому поводу. «Старым, то есть православным, полагается молиться за патриарха Тихона, но этого нельзя ни в коем случае. И думается, что не столько они молятся, сколько тихо анафемствуют. В результате в головах киевских и увбазных старушек, этим почти по-коммунистически звучащим термином, определяются старушки, набирающиеся слухов в районе еврейского базара, сокращенно «евбаз». Произошло полное затмение. Представители старой церкви, то есть традиционной православной, открыли богословские курсы. Кадром и слушателей являются эти самые старушки. Ведь это же нужно додуматься. Здесь кончается текст Булгакова. А почему бы и нет, замечу в этом месте пафосному автору. Ведь сам-то он по причине, очевидно, своего высшего образования и занятий покойного отца богослова посещать эти курсы считает ниже своего достоинства. И даже относится к ним по причине той же собственной просвещенности, весьма сардонически, что видно из дальнейшего продолжения тирады. Цитирую. «Смысл лекций прост. Виноват во всей тройной кутерьме – сатана. Мысль безобидная. На курсы смотрят сквозь пальцы, как на учреждение, которое может причинить вред лишь его участникам». Конец цитаты. Понятно, что медлительные, растерянные и мрачные по характеристике Булгакова представители православной церкви, а из-за чего интересно быть им веселыми во время действительно сатанинского шабаша, тем более, что многим из них вот-вот предстоит пополнить сон мучеников. В представлении абстрактного гуманиста Булгакова, готового грудью встать за человечество или зарезать ближнего ради бездомной кошечки, есть такой эпизод в нескольких его произведениях, но не имеющего свойства затруднять себя заботами о самом этом ближнем, проще, конечно, отделаться от него мимолетным сарказмом, ничем не отличается от живых и проворных представителей самопровозглашенных церквей. Что же касается ненависти, которую по Булгакову испытывают друг к другу представители всех трех упомянутых церквей, то из них несколько далее он извлекает еще более далеко ведущие выводы. Цитирую. «Положение таково. Старая церковь ненавидит живую и автокефальную, живая – старую и автокефальную, автокефальная – старую и новую. Чем кончится деятельность всех трех церквей, сердца служителей которых питаются злобой, могу сказать с полнейшей уверенностью. Массовым отпадением верующих от всех трех церквей и ввержением их в пучину самого голого атеизма. И повинны будут в этом никто иные, как сами попы, дискредитировавшие в лоск не только самих себя, но и идею церкви». Конец цитаты. Здесь можно было бы задать очередной вопрос автору, будь он в живых. Что ж, по его мнению, в целях прекращения ненависти объединяться нужно было православным с раскольниками, что ли? Кстати же, его пророчество относительно массового отпадения верующих от православной церкви так и не сбылись, что немало его не смутило, ибо и более позднейшие описанные им православные ничем не отличаются от описанных в Киеве-Граде. Вспомним суетящихся, перепуганных монахов во главе с епископом, прототипом которого стал будущий митрополит Вениамин Федченков в первом действии бега, и там же ёрническое обращение Хлудова к молящемуся епископу, цитирую: «Ваше Высокопреосвященство, простите, что я вас перебиваю, но вы напрасно беспокоите Господа Бога. Он уже явно и давно от нас отступился. Георгий-то победоносец смеется», конец цитаты. И в особенности много говорящую о внутреннем устроении Булгакова невыносимо кощунственную, ненужную и лишнюю для общей концепции пьесы сцену с государем Николаем II в Батуми, где достается и самому императору, и прославленному им в лике святых преподобному Серафиму Саровскому, и самой веры православного народа в исцеление чудеса. Не случайно и то, что в пьесе «Последние дни» даже тенью не проходит священник, долженствующий исповедовать умирающего Пушкина. И поэт у Булгакова умирает без покаяния, без исповеди и без причастия. Это же устроение определяет развитие лжеевангельской линии знаменитого романа, где главным вопросом для верующих должен был бы стать вопрос о том, кто в «Мастере и Маргарите» является автором помещенного там Евангелия. Хотя более уместно именовать его скорее антиевангелием. Вопрос этот, наверное, и вправду важен, хотя ответ на него, по моему мнению, чрезвычайно несложен. Приходится только удивляться, как он до сих пор не разрешен ни одним из многочисленных исследователей. Стоило бы обратить внимание, что первую фразу, а затем и начальный фрагмент повествования об Иешуа и Пилате мы слышим впервые из уст Воланда. И только потом оказывается, что этот фрагмент является одновременно и началом романа, который написал и уничтожил мастер. «О, как я все угадал!» – восклицает мастер, слыша подтверждение правильности изображенных в романе событий со стороны действительного его автора, совершенно при этом не задумываясь, а кто же сам автор? А автор – отец лжи. Так может ли быть правдой то, что он подтверждает? Естественно, нет. Но этого почему-то не осознает романный медиум. Более того, он при помощи любимой женщины предает себя в его, льстящие ей как женщине, а ему как автору руки. Стоит в связи с этим обратить внимание и на еще один интересный момент. Антиевангелие, надиктованное дьяволом, и после его сожжения опять восстановленное, уже не возвращается в мир, но лишь к некогда записавшему его автору. Почему? Потому очевидно, что не представляет ценности в смысле уловления душ, на что рассчитывал Воланд. При том, что одна и даже несколько душ, я имею в виду не только мастера и Маргариту, но и Ивана Бездомного, все-таки при его помощи погублена. И еще несколько соображений по этому же поводу, не делающих чести Булгакову. Что, собственно, угадал мастер? Версия этой евангельских событий видится поначалу глазами дьявола, а взгляд его на мир, как известно, искажен. Мало ли что, и главное, как мог он увидеть, присутствуя при казни назарецкого плотника, в котором, несмотря на свой ум и проницательность, так ведь и не смог вовремя различить Бога во время трех искушений. Так что даже ежели точка зрения мастера и искусителя дьявола на одни и те же события совпали, то это отнюдь не говорит об их истинности. Более того, приведенная версия событий в таком случае ничем не отличается от других, ей подобных, коим не с числа, ложным. Поэтому, кстати, так и не отпускает тоска вечного неудовлетворения и возлюбленного Маргариты, текст романа которого тоже был надиктован дьявольским голосом. Отсюда и странное безразличие к его судьбе. «Я не могу вспомнить без дрожи мой роман, говорит мастер на просьбу Ивана рассказать, что стало с Пилатом. Ваш знакомый из патриарших, то есть сатана, сделает это лучше меня. Здесь я опять на время прервусь. А продолжение наших рассуждений о мастере и Маргарите мы оставим до следующей передачи.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.